Ну что, друзья, с помощью высших сил, духов этой местности, мы, наконец, с вами можем побеседовать и об этом месте, истории его основателя. Чуточку мы затронули ее сегодня, попробуем пойти глубже. Место, в котором мы с вами сегодня находимся, деревня Ганте. И, как вы уже слышали, монастырь Гангтен Гомпа, в котором мы сегодня были. Связано это место с одним из духовных учителей, с одним из таких уважаемых личностей в Бутане Пема Лингпа, как вы уже неоднократно тоже слышали. В первую очередь, знаменит он, конечно, тем, что он был открывателем сокровищ, оставленных под Масамхавой. И вот эта традиция закладки сокровищ Терма, скажите, пожалуйста, все ли знают, что это такое, какое это имеет значение, или стоит вкратце затронуть эту тему? Стоит, да? Потому что это действительно очень важный момент, чтобы мы знали, о чем мы говорим вообще и в чем смысл. История такова, что гуру Падмасамбхава в свое время, видимо, предвидя времена нелегкие, как он описывал в своих пророчествах, что наступят такие времена, когда будет править ненависть, ложь, клевета, разврат, распутство, когда монахи встанут во главе войск, как описывается вот в этих сокровищах, будет необходим некий период духовной трансформации и привнесения какого-то лучика света вот в это вот во все темное царство. И поэтому, чтобы сохранить то учение, которое он передавал, ну, опять же, наверное, не им придумана эта традиция закладки сокровищ. Есть информация о том, что это применялось и раньше, но в наши дни это в основном связано именно с учением Падмасамбхавы. Оставлять свое учение в виде так называемых сокровищ терма, которые передаются ученикам, в первую очередь это были ближайшие ученики Падмасамбхавы, то есть закладывается в их сознание некое вот это вот знание и в символической форме излагается на свитках. При всем при этом прикладываются какие-то материальные вещи. Тоже есть истории, что это были статуэтки Будд. Вот сегодня нам в храме показывали, что колокольчики, ваджры материализуются. И, в общем, в момент передачи ученику этого знания материальное сокровище запечатывается в ларец и помещается самим лично гуру Падмасамбхавой в каком-то вот сакральном месте. И вот Бутан славится тем, что здесь невероятно большое количество таких мест, где Падмасамбхава оставил эти сокровища. И тоже размышляли, почему именно Бутан был выбран. Видимо, тоже, ну и на тот момент, и сейчас, вот как показал опыт с момента ухода Падмасамбхавы, да, до нынешних дней, что действительно он не ошибся. Это сакральная земля. И тоже вот Катя рассказывала историю о том, что Падмасамбхава, укротив местных духов и демонов, договорился с ними, что они будут охранять и защищать эти сокровища. И раньше Бутан имел совершенно другое название. Бутан это уже пришло со времен англичан, со времен того, как европейцы здесь появились. Раньше эта земля называлась Друг-Йол, земля громового дракона, как раз вот в честь этих нагов, защитников, слава нагам, была названа так эта земля. И поэтому, видимо, у Падмасамбхавы не было сомнений в том, что они сохранят эти сокровища, и он повсеместно в очень-очень многих местах оставлял их. Ну, естественно, он обладал сверхспособностями, мог перемещаться на любое расстояние, в любые пещеры, как вот тоже мы сегодня слышали, на дне озера, в пещерах, в скалах, скрывал эти сокровища и тоже с местными духами, так сказать, договаривался. На каждом месте сокрытия сокровищ есть свои защитники. И это действительно реальная история, потому что по сей день эти сокровища открываются, по крайней мере, вот времена Пемы Лингпы, это не так давно было, 500 лет назад всего, вообще по временам мироздания, да, по меркам мироздания совсем недавно. И эти сокровища, которые открывал тертон, называют вот тех людей, которые открывают эти сокровища, их называют тертонами. Вот Пема Линкпа был одним из тертонов, и все сокровища, которые он открывал, до сих пор хранятся в Бутане, но это вот та местность Бумтанг, о которой говорил сегодня наш гид. К сожалению, мы в нашем туре туда не попадем, но вот и местные жители тоже, мы общались и с гидом, с нашим, с водителем. Они действительно подтверждают, что эти сокровища есть, что раз в год их в какой-то особенный день открывают для всеобщего доступа, а так они хранятся за семью печатями, закрытые, и имеют статус священной реликвии. То есть это действительно такое мощное наследие, которое в свое время, вот в те времена, когда их открывали, способствовало духовному развитию. Потому что действительно пророчества под Масамхавы сбывались, и наступили те самые времена, когда правит раздор. И мы тоже слышали историю Бутана, что перед его вот объединением здесь происходило много-много войн. Было много кочевых племен, у которых были такие маленькие какие-то такие свои обособленные объединения. Они все время между собой как-то пытались договориться, но у них очень плохо получалось, еще мало того, постоянно на эту землю посягали тибетские захватчики со стороны Индии, со стороны Китая. И вот во времена Пема Лингпы, 15 век, как раз это достигло такого своего пика, когда уже необходимо было, мало того, что духовная трансформация вообще ценности у людей, но и социальные проблемы очень большие были, потому что власти как таковой не было. Народ, как говорится, без одного лидера был предоставлен сам себе. И, в общем-то, были так потеряны, так скажем. Но сейчас мы немножко вернемся именно к истории Пемы Линкпы. Сначала хотелось бы поговорить о том, как он вообще достиг вот этого уровня, да, чтобы, во-первых, стать учеником Падмасамбхавы в свое время, потому что, как я уже сказала, все тертоны в свое время были его личными учениками, так еще и каким образом он развивался и какой путь у него был перед тем, как он воплотился вот уже в 15 веке Пемы Лингпой. История очень интересная на самом деле, непонятно, насколько она правдива, потому что, как мы с вами видим, все, что относится к древним временам, обросло легендами, и от многих людей можно услышать совершенно разные версии. Но, по крайней мере, то, что я вам сегодня буду рассказывать, это информация из книги «Жизнеописание Пемы Лингпы», которая была создана непосредственно при участии вот Тангтена Тулку Ринпоче, который эманация тела, современная, да, девятая эманация тела Пемы Лингпы, и который имеет непосредственный доступ к этим сокровищам. То есть вот говорят, что читать эти тексты, пытаться как-то их вот переводить на какие-то языки может только либо член царской семьи, либо вот один из трех вот этих вот реинкарнаций Пемы Лингпы. Соответственно, при его помощи, как мы уже сегодня слышали, он активно ратует за то, чтобы развивать, поддерживать эту традицию Пемы Лингпы. Он, в общем, при его помощи, при его содействии было составлено это жизнеописание. И там рассказывается такая история, что в давние времена, когда закладывалась ступа в Катманду, вот эта Баднах, самая основная большая ступа, в этом принимали участие одна семья, женщина с четырьмя сыновьями, что вот они во благо всех живых существ решили построить такую ступу, вложить все свои силы в ее создание. И, в общем, это был такой долгий процесс. Мама не дожила до окончания строительства ступы. А четверо сыновей, в общем, воплотили это в реальность, построили эту ступу. И в момент, когда они уже произносили благопожелания в момент окончания строительства этой ступы, они пожелали перевоплотиться в следующей жизни, в какой-то из жизней в Тибете. И младший сын в момент вот этих благопожеланий нечаянно убил комара на своей руке. Он очень раскаялся в этом, и пожелал от всей души, чтобы этот комар переродился в Тибете и в королевской семье еще лучше. То есть от всей души раскаялся, и вот как рассказывается в этой легенде, что эти четверо сыновей как раз и переродились. Один из них был Падмасамбхавой, другой Трисонг Деценом, Шанкаракшита и правитель Яролунга. И вот говорят, что этот комар переродился дочерью Трисонг Децена, принцесса Пимасал. И вот как раз принцесса Пимасал — это одно из предыдущих воплощений Пема Лингпы. Вот каким образом Пема Лингпа был связан с Падмасамбхавой и имел возможность непосредственно в одно и то же время с ним воплотиться, когда Падмасамбхава распространял активно свое учение в Индии, в Тибете, в Бутане, в Непале. Но жизнь вот этой девочки, принцессы Пимасал, была очень скоропостижной, но очень эффективной, вероятно, потому что, как описывается тоже вот в этих источниках, буквально в 5 лет она уже полностью осознала весь смысл своего существования, поняла, в чем суть, да, достигла такой осознанности. И, видимо, у нее до этого была уже связь прочная с Падмасамбхавой, что она осознала, что это ее учитель, и она искренне попросила у него наставлений и учений. И вот книга «Жизнеописание Пемы Лингпы» как раз состоит вот из тех сокровищ, которые были переданы Падмасамбхавой в обучении принцессы Пимасал. И это действительно такая квинтэссенция мудрости. Читая ее, ты не только знакомишься вот с историей, да, что было интересно. Интересно было, конечно, узнать об исторической личности, узнать, какой был путь развития, но было интересно именно вот само учение, да, что было в этих сокровищах. И вот часть этих сокровищ действительно переведены и опубликованы в этой книге, и там описывается то, как Падмасамбхава наставлял на пути Дхармы эту принцессу Пимасал. Немножко в конце тоже поговорим, потому что это очень важно. И там есть такие моменты, которые настолько актуальны и в сегодняшнее время, настолько актуальны для каждого из нас, что прям вот реально не в бровь, а в глаз, как говорится, бьют, и ты начинаешь осознавать, что нужно делать на самом деле. Так вот, возвращаясь к этой истории, буквально в 8 лет эта девочка заболела дизентерией и умерла. И вот как описывает тоже легенда, что Падмасамбхава еще не все учения ей передал, которые должен был передать. И вот вроде как он ее оживил для того, чтобы окончательно наставить ее в этой жизни и, ну, наверное, вот заложить как раз в ее сознание те самые сокровища, которые ей было предназначено потом открыть в последующих воплощениях. Удивительно. Но это было действительно так, как описывает Писание, и рассказывает, что как раз вот этот процесс закладки сокровищ происходил таким образом, что знание передавалось от сердца к сердцу, ведь действительно в традиции вот буддизма ваджраяны, который вот в Бутане процветает, очень важна связь учитель-ученик, вот эта тема, которую мы сегодня тоже затрагивали, и слова, вот за словами можно много чего исказить, много чего недопонять, да, а вот когда передача идет на уровне сознания, на уровне более высоких вибраций, больше шансов, что человек, во-первых, это воспримет как какое-то свое знание, а во-вторых, что он потом в последующих воплощениях вспомнит это. Ну и, как я уже говорила, по традиции закладки вот этих сокровищ, в этот момент присутствовала Еши Цекьяль, которая записывала все вот эти учения на свитках, и затем эти свитки запечатывались в ларцы, то есть это все происходило именно вот во времена Падмасамбхавы в Тибете, и затем переносились Падмасамбхавой по разным местам Бутана. Ну, не только Бутана, конечно, тоже мы сегодня слышали историю, что и в Тибете открываются эти сокровища, наверняка в других каких-то местах, но мы сегодня в Бутане, поэтому поговорим об этом, тем более действительно очень много здесь этих сокровищ было заложено. В дальнейшем перевоплощения Пемы Лингпы были абсолютно разные. До того, как вот он достиг такого уровня высокого, он побывал в разных и телах, он был и женщиной, и мужчиной. И вот эти вот учения, они тоже интересны, и само вот описание жизни, и описание истории вот этих сокровищ, которые описываются, интересно с точки зрения развития женщины на пути, да, духовном. Да, много говорится в буддийских текстах о том, что воплотиться женщиной — это не самое благополучное из уделов, да, что нужно стремиться к тому, чтобы как-то с этим что-то сделать. И, в принципе, вот учения Падмасамбхавы, они вдохновляют на то, что это не диагноз, это не какая-то патология, что, будучи разумным человеком и встав на путь настоящего истинного духовного развития, в принципе, даже женщины достигали высших реализаций, и есть очень много историй. Важно, что говорил Падмасамбхава, и вот в одном из сокровищ он тоже описывал, важно не то, в каком теле ты воплотился, важно то, какой путь ты для себя выбираешь. И если ты становишься на путь духовного развития, то тоже, конечно, идеально, если ты встаешь на путь отречения, выбираешь путь реализации в практике, полностью от всех мирских вещей отрекаешься и от совместных отношений, да, с противоположным полом. Но в то же время, если ты находишь в себе спутника, который ведет тебя по восходящей, а не тянет в яму, тоже, да, о чем уже говорили в этой поездке, то действительно ничто не мешает достигнуть тех же самых реализаций, которых достигают в мужском теле. Это очень вдохновляет. Еще один важный момент, к слову о сокровищах, вот от этих терма, важность их еще и значение, значимость заключается в том, что это не что-то, что было придумано Падмасамбхавой и просто передано своим ученикам, что вот мое учение, оно правильное, и следуйте ему, когда будете его открывать. Источники говорят о том, что суть этих сокровищ, она исходит из мира высшего, из высшей реальности, и мудрость, исходящая именно от Будды. В частности, там много текстов, вот сокровищ, у каждого из них есть свое название. Есть один такой из текстов, у них такие красивые названия, «Великий сострадательный светильник, озаряющий тьму», одно из сокровищ, открытой Пема Лингпой. Описывается, что этот текст, это знание было передано Буддой Амитабхой Авалокитешваре в свое время, поскольку это вот о сострадании там говорится. Авалокитешвара передал Падмасамбхаве, Падмасамбхава в дальнейшем вот принцессе Пемасал, и Пема Лингпа уже открыл это сокровище. И вот говорят, что это максимально короткий путь знания от первоисточника до, так скажем, нашего материального мира. Потому что, например, сутры, которые тоже очень важны, имеют авторитет, но в нашем мире, да, непостоянном и изменчивом, все подвержено вот влиянию человеческого разума, и когда их, во-первых, их записали уже позже, да, после Будды, вот просто когда приводят такие аргументы, говорят, почему сокровища порой в некоторых традициях ценятся даже выше сутр, потому что сутры могли быть искажены во время множественных перезаписей, да, когда их вот просто перезаписывали, могли быть какие-то ошибки, могли быть какие-то такие допущения и, может быть, вариации тех людей, которые их переписывали. В любом случае, читая их, нужно именно вникать в суть и тоже налаживать какой-то контакт на уровне глубинном. Да? В принципе, то же самое, что происходит и с сокровищами. Даже если бы обычный человек их открыл и прочитал, наверное, что наверное, вряд ли допустимо, потому что они так спрятаны, и узнать о них практически невозможно, если ты действительно не имеешь с этим какой-то связи. Ну, если допустить такую вероятность, то даже если бы он их прочитал, он вряд ли что-то бы понял, он бы попытался эти символы как-то вот тоже облачить в слова, высказать это свою точку зрения, и это тоже было бы искажением. Но вот говорят, что эта линия преемственности именно через тертонов, она как бы исключает вероятность искажения этого знания, но хотя тоже спорная точка зрения, потому что никто из нас на сегодняшний день не знает, действительно ли эти тексты вот были записаны в том первозданном виде, в котором их Падмасамбхава начитал, да, так скажем. Поэтому вот есть такая точка зрения, есть другая точка зрения, каждый все постигает на своем опыте и делает какой-то выбор. В общем, возвращаясь к истории перевоплощения Пемалингпы, да, я сказала, что он воплощался несколько раз в женских телах и накапливал опыт, при этом тоже будучи спутницами царей тритонов. То есть не Пемалингпа был первооткрывателем этих сокровищ. Конечно, после Падмасамбхавы многие его ученики открывали и в Тибете, и в Бутане. И в Бутане тоже есть несколько известных довольно людей, которые почитаются как тритоны. Но почему Пемалингпа вот как особенная личность почитается, тоже чуть позже скажу. И в конце концов, накопив вот этот вот опыт, сначала будучи спутницами царей тритонов, потом тоже будучи одним из тритонов, но открыв как менее значимое сокровищное, нельзя так сказать, но вот почему-то именно временам Пемалингпы приписывают такое особое значение, что, потому что, во-первых, это действительно было время кардинального упадка, и ему действительно удалось возродить эту страну. Это было в 1450 году. Воплотился он в этом мире, как Пемалингпа, в семье священнослужителей буддийских. То есть отец у него был из рода Ньё. Это слово переводится как «светоносный», такой светлый, очищающий, разные такие интерпретации. В общем, род, восходящий к богам своими корнями. То есть тоже непростая такая семья была, хотя женился он на дочери простого кузнеца. И, в общем, до определенного возраста, тоже по разным источникам разный возраст называют, но примерно 25-27 лет Пемалинг пожил обычной светской жизнью. То есть он обучался где-то, он пытался осваивать кузнечное ремесло, он пытался помогать отцу вот в его духовных делах. И у него была семья, потом он женился. В общем, обычную светскую жизнь вел, ничто не предвещало того, что он в какой-то момент станет вот этим открывателем сокровищ. И в какой-то момент он увидел сон, в котором к нему пришел такой монах, как описывается, дряхлый монах с посохом в руке, и объяснил ему все четко и популярно, что тому нужно сделать, что ему нужно пойти вот в такую-то пещеру с 5 друзьями, взять с собой там светильник, что-то такое, потому что, видимо, это было ночью. Вот. Зачем, почему, непонятно. Но это было как откровение. И вот говорят, что каждое открытие сокровищ сопровождается вот такими вот посланиями, что ли. То есть есть помощники, которые помогают тритонам осознать себя в этой жизни и наставляют их на этом пути. И само открытие сокровищ происходит в состоянии транса. То есть тоже, чтобы, как вот есть история, что он погрузился на дно озера, откуда-то там достал, или в какие-то неимоверные пещеры залез, которые находятся на вершине отвесных скал, в обычном состоянии обычный человек вряд ли это сможет сделать. Поэтому тоже, как потом Пемалингпа описывает, мы туда пришли в каком-то состоянии транса, я туда поднялся, и вот первое открытие его сокровищ происходило таким образом, что попал он в эту пещеру, увидел там фигуру учителя, увидел ларец, именно, видимо, с этими сокровищами он был запечатан, но еще не знал, что там, в принципе. И в пещере присутствовала дакиня, которая передала ему этот ларец. То есть это, видимо, те самые защитники, которые до поры до времени оберегают эти сокровища и следят за тем, чтобы они были переданы именно в нужные руки. Тоже, может быть, сейчас это для нас звучать как сказка, да, но вот вы поймите, мы находимся в такой стране, где люди действительно живут этим. Они очень свято в это верят. И, ну, вероятно, есть какие-то подтверждения, потому что даже у Пемалингпы потом были проверки. Сейчас тоже расскажу об этом. Когда он вышел из пещеры с этим ларцом, считается, что это вот духовная реликвия, да, как я уже говорила. И вот очень важный момент, что это не какая-то такая вот собственность или повод для гордыни, да, что я открыл сокровище, там, вот я какой крутой. А первым делом нужно этими сокровищами благословить тех, кто присутствовал при этом, ну и потом благословить всех, ну, кто с ними соприкоснется. Поэтому вот и описывается, что Пема Лингпа благословил сначала вот этих своих друзей, и затем Тертон удаляется. Он удаляется для того, чтобы осознать, что написано в этих свитках, чтобы восстановить связь со своим учителем, и, видимо, вот через этот поток сознания, это, наверное, глубокая медитация, как я себе это представляю, неизвестно, восстановить, что же там написано. Потому что, вот, ну, опять же, как я говорила, обычный человек, наверное, вряд ли это поймет. И потом он записывает это на свитках, уже доступных обычным людям, обычным языком, и это сохраняется как вот духовный текст, да, как Евангелие, как Коран. То есть это тексты, которыми пользуются вот как в качестве наставлений на духовном пути. Там же были, к нему приходили через эти сокровища описания духовных ритуалов, то есть как нужно какие-то ритуалы служить, потому что, видимо, тоже и в то время без этого никуда было не деться, как вот описывает Бутан, страна демонов, и чтобы их как-то укрощать, нужно было какие-то ритуалы проводить. В том числе вот этот танец, да, танец Бутан, танец Лам, который они исполняют сейчас по определенным праздникам, этот танец пришел к Пема Лингпе через сокровища. Говорят, когда вот он размышлял над этими сокровищами, которые ему открылись, он никак не мог понять, никак не мог расшифровать, что ему было дано. И ему в видение пришла Еши Цогель, которая просто наглядно ему этот танец, движение за движением, показала. И он в дальнейшем уже это воспроизвел, и то есть это имело вот это, именно не то, что развлекательное значение, да, я думаю, мы все понимаем, и если многие были в Тибете, тоже там есть вот эти ритуальные танцы, мистерия, сам. Вот в Бутане то же самое, вот этот их национальный танец, он пришел через Пема Лингпу. И многие-многие-многие современные ритуалы, которые служатся именно в храмах, монастырях, они пришли вот именно через этого Тертона. Вот почему это имеет очень важное значение для сегодняшнего Бутана и для его местных жителей, потому что они все живут наследием Пемы Лингпы. То есть они все поддерживают и продолжают его традицию, как в обычной жизни. То есть вот мы действительно общаемся с обывателями, которые не монахи, и они все как один с таким почтением о нем отзываются и воспринимают его как учителя, потому что он очень многие важные вещи открыл наряду с, вот, с такими вот ритуальными какими-то вещами. В общем, это была история открытия первого сокровища. Всего, говорят, что их было 32. Вот в книге «Жизнеописание Пемы Лингпы» перечислен 21 том собрания сокровищ, которые он открыл. Видимо, там некоторым образом объединены вот эти 32 сокровища. И это действительно по сей день является наследием, то, чем Бутан гордится. Потому что... Тоже гид сегодня говорил, это сделал их, как это называется, земляк, да, и вот их земляк, который родился, вырос, всю свою деятельность провел на этой земле. И, ну, мало, да, где такое бывает, потому что мы, как правило, особенно в нашем современном мире, склонны искать учителей на стороне. Нам, как говорится, нет пророка в своем отечестве. И мы все едем в Индию в какие-нибудь ашрамы искать себе гуру, ездим там по всяким ашрамам в Европе, еще где-то. И нам кажется, что вот у нас что-то не хватает, да, у нас уже все потеряно. А в Бутане немножко другое отношение, и я думаю, что, наверное, со временем у нас тоже, может быть, придет такое понимание с накоплением опыта, что не стоит далеко ходить за 3-9 земель, что все, что нужно, есть у нас под боком. И у меня, знаете, был очень хороший опыт, именно вот почему для меня Пема Лингпа тоже стал таким особенным учителем, потому что вот через его книгу и как раз через стечение обстоятельств, вот ты читаешь какую-то фразу, знаете же, бывает от духовных текстов, читаешь фразу, и она прям тебе приходится ровно в тот момент, когда она тебе нужна была. И вот у меня была такая история, что я до поездки в Бутан находилась в Дарамсале. У меня тоже была такая давняя мечта попасть туда в ретрит, потому что вроде такое место, там живет Далай-лама, там такая энергия, там много буддистов, они много чего знают про буддизм, много чего знают про практики. Думаю, чё бы не попробовать. И, в общем, поехала я туда на 10-дневный ретрит. В общем, некой иллюзии, что накоплю такой позитивный опыт именно в практике. Опыт я накопила, и тоже позитивный, но только не в практике. Практика была никакая совершенно. В подробностях сейчас не буду описывать. Но действительно, я просто ждала со слезами, когда закончатся эти 10 дней, и вспоминала нашу любимую ауру 100 раз. И сказала, лучше бы я там провела эти 10 дней перед поездкой, больше бы эффекта было. Вот реально, ребята, эффекта ноль. То есть это вот такое все европеизированное все равно. То есть вот те учителя, которые готовы в других странах, вот именно там в восточных странах, давать знания европейцам, они его вот дают в форме 0,001% вообще от того, чтобы, наверное, могли дать, и что в этом вообще, ну, от сути, да, 0,001% от сути. Поэтому я беру книгу, благо дело, да, было чем заняться, было много книг, открываю жизнеописание Пемы Лингпа, и там описывается о том, что вот бутанцы гордятся тем, что он никогда никуда не уезжал в поисках учителей, что он всю свою вот духовную реализацию проходил на своей родной земле. И у меня, знаете, вот реально как огонек такой вот, как фонарик, это же... Не только, да, можно сказать, что в Бутане такое место, конечно, здесь вот Падмасамбхава был, сокровища свои оставил, все же располагает к тому, чтобы без всяких учителей достигать реализации. На самом деле, вот где родился, там и пригодился. И если мы родились по карме, вот в том месте, где мы родились, ведь мы связаны со своими учителями кармически, значит, и наши учителя где-то рядом находятся. Нужно просто искренне от всей души вот этот запрос послать, да, и вот правда говорят, когда ученик готов, готов и учитель, и он сам придет, и вы узнаете друг друга, и вы поймете, что это ваш учитель. И не нужно бегать, вот, ну, нужно бегать, наверное, ради того, чтобы просто опыт получить. Я, конечно, не жалею об этом, что я потратила тоже несколько лет, витая в иллюзиях, что у меня, наверное, в Индии где-то учитель. Я когда первый раз попала в Индию, она меня так вдохновила вот этим всем восточным колоритом, наверное. Я тоже думала, наверное, в Индии где-то учитель мой. Потом думаю, ну нет, вот может быть где-то еще. И вот здесь у меня была точка поставлена, потому что... Я действительно вот на глубинном уровне осознала, и я надеюсь, что вы в какой-то момент придете тоже к этому же опыту, что не нужно далеко ездить. Тем более сейчас вот в России йога развивается так, что это такой срединный путь, что там созданы все условия, да, не излишние крайности, и вы можете адекватно там развиваться. Это такое было лирическое отступление в сторону того, как Пема Лингпа меня вдохновил, да. А немножко вернусь еще к самим сокровищам непосредственно, потому что то, о чем там говорится, вот действительно почитайте эту книгу, она доступна, жизнеописание Пемы Лингпы. Наверное, эти сокровища какие-то еще в отдельных частях в интернет изложены, я просто не читала, мне достаточно было пока этой книги для того, чтобы вот насытиться, переварить все это. Вот. И там есть несколько переведенных сокровищ, в основном это текст «Лама Океан драгоценностей», тоже, вот, как я говорю, они все так красиво называются лирически. Вот. И там как раз вот диалоги принцессы Пимасал, когда вот она попросила у Падмасамбхавы наставление, и он ее наставлял таким образом, когда она сказала, что, чем мне нужно вот сейчас заниматься, как мне встать вообще на путь развития, что в первую очередь нужно делать. Падмасамбхава ей говорит, в первую очередь осознай бренность вообще этого существования, бренность жизни и непостоянство и жизни, и смерти. Это самое важное, потому что пока ты будешь витать в иллюзии, что у тебя еще есть куча времени, что у тебя еще есть долгая, предолгая жизнь, твой путь развития, он будет неким образом ограничен вот этой иллюзией, потому что ты всегда будешь откладывать что-то на завтра. И очень мощными словами в этом тексте он рассказывает о том, что почему вообще нужно ценить человеческое рождение. Вот если ты здесь и сейчас родилась, не факт, что в следующей жизни ты родишься человеком. Поэтому вот мало того, что ты думай о том, что ты умрешь, так еще и думай о том, что ты перевоплотиться можешь во всех остальных мирах, да, что боги, что адские миры – это не тот путь, который будет вести к развитию. И он описывает, что обрести человеческое рождение крайне сложно и очень легко его потерять. Сложно его обрести, потому что оно достигается только с помощью невероятных заслуг. Поэтому если вот мы родились людьми, значит, мы какие-то заслуги накопили, и нельзя упускать этот шанс. А потерять его легко, потому что смерть обусловлена нашей кармой, и никто из нас не знает, когда мы умрем. Действительно, как это, каждому по заслугам. И жизненная энергия, как конский волос, который может порваться в любой момент. Поэтому, говорит Падмасамбхава принцессе Пимасала, осознай прямо здесь и сейчас, как больной, который в горячке жаждет воды, также жажде знания, также жажде практики. И делай что-то прямо здесь и сейчас. И очень красивый есть стих, я очень хочу вам его зачитать, потому что он прямо отрезвляет и заставляет задуматься о том, что вот нам уже практически поздно, и если вот не сегодня, то уже не знаю когда. Все существа трех сфер циклического существования, включая собравшихся молодых людей и женщин, которые сохраняют эти прекрасные тела еще на год или два, уподобятся старым лукам, который, иссушив, уничтожит дым. Размышляйте об этом и практикуйте божественную дхарму. Ваши прекрасные брови через год или два спутаются, подобно свежим пальмовым листьям. Ваши прекрасные волосы через год или два станут похожи на белые цветки чертополоха. Ваши прекрасные наряды через год или два станут похожи на выброшенную рваную мебель. Вы не сможете выпрямиться, ваши спины изогнутся. Вы не станете лучше, вы станете старше. Вы не станете выше, вы станете ниже. Старость подобна загоревшейся траве. Единственное, что ей остается, это убывать и сокращаться. И болезнь подобна южным облакам летом. Можно ли быть уверенным, что она не начнется внезапно? Демон смерти подобен вечерним теням. Ты можешь бежать от него со всех ног, но он будет лишь приближаться. Смерть подобна исчезающему в лампе маслу. И разве вы не знаете, что не можете управлять ею? Пришло время практиковать святую божественную дхарму. Более того, вы уже немного опоздали. Вот эта фраза, она прямо вот действительно заставляет задуматься. Мы правда уже немного опоздали. Мы провели половину, там, треть своей жизни в каких-то дурацких прожиганиях своих страстей, в каких-то удовлетворениях желаний непонятных, гонки за удовольствиями, гонки за материальными вещами. И у нас с каждым днем вот прямо вот меньше и меньше мир времени остается для того, чтобы заняться практикой. И мы еще вот сомневаемся, мы еще поддаемся своей лени, мы еще ведемся на какие-то вот эти вот вещи. А в чем же тогда счастье, если вот отбросить все, чем я довольствовался раньше? Фраза, что мы немного опоздали, вот если ее периодически себе напоминать, то я думаю, вот прямо будешь вскакивать с утра, расстилать коврик и бежать практиковать. Размышляйте об этом, практикуйте святую дхарму. Размышляйте о дхарме и порождайте веру. Пусть вас не занимает еда, раздавайте милостыню. Пусть вас не занимает сон, практикуйте добродетель. Такие гениальные слова, на мой взгляд, которые как никогда актуальны в наш век, Кали-юги, когда время несется стремительно, наша жизнь пролетает, она гораздо короче, чем могла бы быть, да, тоже многие слышали о том, как в разные времена люди жили, сколько у них было времени на реализацию. Нам нужно делать что-то здесь и сейчас, чтобы как минимум человеком воплотиться в следующем воплощении, да, мы уж не говорим о том, что мы хотим достичь просветления в этой жизни. И когда Пимасала его спрашивает, а как быть, как идти по пути дхармы, что значит, как я должна себя вести? И тоже очень красиво Падмасамбхава ей отвечает, в форме таких 8 фигур, описывая, как ей нужно себя вести. Он говорит ей: веди себя как заключенный, осужденный за смерть, за убийство кого-то. Веди себя как пчела. Сейчас я перечислю, потом немножко расшифрую, что это значит. Веди себя как рачительный домохозяин, веди себя как раненая антилопа, веди себя как безумец, веди себя как лев, веди себя как собака и веди себя как царь. Такие странные сочетания, и вот действительно без каких-то расшифровок, да, если бы не было Тертона, который мог бы расшифровать эти тексты, вряд ли бы мы поняли, что это значит, эти наставления. Практикуют харму. Первое, что говорит Падмасамбхава, нужно вести себя подобно заключенному, который осужден на долгие-долгие годы, и его состояние поиска, то есть он ищет выход, он понимает, что это тюрьма, что он полностью осознает, что ему сейчас никуда не деться, но нужно найти какой-то выход. И вот заключенные в тюрьме, они обычно изобретают там, как прорыть подкоп, чтобы из нее выбраться, как сделать так, не знаю, чтобы тебе сократили срок, вести себя более правильно, да, чтобы тебе амнистию дали. И, в общем, вот это состояние заключенного, которое постоянно находится в поиске пути. То есть мы должны в первую очередь осознать, что этот мир наполнен страданиями, наша жизнь наполнена страданиями, и мы должны всей душой захотеть от них избавиться, от этих страданий. Соответственно, мы ищем путь. «Веди себя как пчела» означает, что пчела, она, собирая нектар, не выбирает, какого размера цветок. То есть он большой или маленький, ей без разницы. Главное, чтобы это были годные цветы, которые содержат вот этот нектар. И то же самое говорит Падмасамбхава о практике, что не нужно разбрасываться, да, учениями, которые к тебе приходят. Если к тебе приходит какое-то учение, но он говорит, конечно, о том, что человек, наверное, должен немножко разбираться, нам сейчас сложно, мы путаемся, к нам приходит много всяких разных учений. Включать, конечно, вот этот внутренний фильтр, как пчелка, она выбирает, конечно, какие цветы годные, какие негодные, но она рада даже маленькому цветочку, и даже маленькое наставление в дхарме, в правильном пути, не следует избегать. А далее Падмасамбхава говорит: веди себя как рачительный хозяин, который знает, как накапливать свое богатство. И в плане практики такая аналогия, что ты должен максимально приложить усилий, чтобы накопить заслуги. Поэтому тоже не нужно разбрасываться возможностью практиковать те практики, которые к тебе приходят. Нужно делать, как это если в йоге, да, яму и нияму соблюдать, заниматься асанами, практиковать пранаяму, постепенно переходить к медитативным практикам. В буддизме конкретно говорится в джаяне, что да, там нужно делать простирание, начитывать мантры, делать подношения. В общем, максимум заслуг накапливать для того, чтобы у тебя какой-то потенциал образовался. Далее он говорит: веди себя как раненая антилопа, когда ты встаешь на путь дхармы, довольно еще сам неустойчивый, раненая антилопа уходит в уединение. То есть она немножко себя изолирует вот от этого мира, да, и практик, он тоже должен выбирать, с кем ему общаться, изолировать себя в какой-то степени от страстей, с которыми он может не справиться. Потому что тоже часто так бывает, мы становимся йогами, вегетарианцами, и мы начинаем сразу нести добро в массы всем поголовно, пытаться объяснить, как надо жить. И в итоге мы просто рискуем тем, что можем сами свалиться с этого пути, потому что просто не справимся с этой энергией, которая нам в обратку приходит. Поэтому, как раненая антилопа, потихоньку, тихо, мирно, в уединении практикуя, накопишь энергию, дальше сможешь пойти дальше. Следующее, что говорит Падмасамбхава: будь как безумец. Безумец, который не выбирает себе, каким он должен быть. То есть он не играет ни в какие роли, он не пытается быть добреньким перед какой-то публикой, он не пытается гневаться там, где он привык гневаться, да, это просто надевать на себя эти маски. Просто будь как безумец, которому все равно, в каком обществе ты находишься. Вот просто всегда оставайся самим собой и не пытайся подстраиваться под те рамки, да, в которые тебя пытаются твое эго завести, да, когда перед кем-то нужно прикинуться хорошеньким, чтобы получить то-то, то-то или то-то. Следующее, что говорит Падмасамбхава, будь как лев, лев, который не ведает страха. Если ты на пути практики, это очень важное качество, развить в себе некое бесстрашие, чтобы отважиться на опыт, на эксперимент, потому что тоже вот затрагивала Валя эту тему, чтобы продвигаться даже в практике хатха-йоги. Если вы себе запрещаете выполнять ту или иную асану, потому что вы думаете, что вы ее не умеете выполнять, прогресса никогда не будет. Нужно всегда просто решаться и пробовать. И то же самое со всеми другими практиками, развить некое бесстрашие по отношению к ним. Следующее, что говорит Падмасамбхава, будь как собака, которая не выбирает, в каких условиях ей жить, что ей есть, и довольствуется просто тем, что имеет. Поэтому вот эта самая простая жизнь, когда ты не стремишься к материальным удовольствиям, ты не стремишься к еде повкуснее, просто ты используешь это как некий ресурс для поддержания жизненных сил, и все, не больше. У тебя есть другая цель, более важная цель. И последнее, что говорил Падмасамбхава, веди себя как царь, и это, пожалуй, самое важное на пути духовного развития, потому что царь, у которого много подданных, он не выбирает, кому из них отдать предпочтение и о ком из них позаботиться. Ну вот царь в его вот высшем смысле, да, то есть царь, он покровитель всех своих подданных, он одинаково о всех заботится, об их благополучии, благосостоянии. И когда ты встаешь на путь развития, развиваясь сам, ты должен думать о других, ты должен думать одинаково обо всех, тоже не разбирая, эти хорошие, им я буду посвящать свои заслуги и буду приносить пользу, а эти плохие, их, с ними я вообще никак не контачу, ничего общего не хочу иметь. То есть вот развивая альтруистические качества, которые идут на благо всех живых существ. Это самое важное, и, пожалуй, Пема Лингпа был хорошим учеником, потому что вот став тритоном и открыв эти сокровища, почему вот в Бутане его почитают, он не ушел в какие-то вот духовные практики, да, не удалился в пещеры, он остался в социуме, вел обычную социальную жизнь и был, так скажем, таким миротворцем, что ли, вот в эти моменты противостояний разных племен, в моменты набегов из других стран, попыток завоевать Тибет, все правители обращались именно к Пема Лингпе за помощью, чтобы он либо ритуал какой-то провел, то есть к нему приходили вот эти ритуалы, что нужно сделать, чтобы уравновесить эти силы, либо действительно как политический деятель выступал и поддерживал эти отношения. Он много сил вложил на восстановление культуры, традиций Бутана, потому что к тому моменту все было утеряно. Он восстанавливал разрушенные монастыри, занимался вот переписанием этих текстов и собранием вот этих вот духовных текстов, которые по сей день составляют вот такую большую библиотеку. Поэтому он такой действительно важный пример альтруиста, который действует на благо всех живых существ, на благо своих сограждан. И считается, что нынешняя линия воплощения королей, которые пришли вот уже в 19 веке, Вангчук, да, вот мы слышали эту фамилию или как у них это, титул, это преемники линии Пемы Лингпы, то есть это какие-то потомки одной из вот его линий, наверное, перевоплощения, я так думаю, но не знаю, нужно будет еще читать, разбираться с этим. В общем, в любом случае говорят, что это его потомки, и именно поэтому к королевской семье так трепетно относятся здесь. Если вы видели, много портретов, то есть для них это такая священная тоже реликвия, и говорят, что королевская семья — это одно из самых главных сокровищ, которые Пема Лингпа оставил в современном Бутане, поэтому их так почитают сегодня. Вот, наверное, будем потихоньку закругляться, потому что уже довольно долго мы разговариваем. Есть ли какие-то еще вопросы? Я просто действительно знаний много, сейчас все рассказать не получится. Могу ответить на вопросы, либо могу потом, если будут какие-то вопросы возникать, что-то посоветовать, что почитать, на какие-то вопросы еще ответить. Как поступим? Сейчас нет вопросов?
А вот есть какой-нибудь один пример яркий такой, как он Без того, там.
Да, вот яркий пример, это когда, да, я да, обещала рассказать про то, что ему устраивали проверки. Когда он достал свое первое сокровище, и вот пять его друзей, они подтвердили, что вот он действительно Тритон, он открыл это сокровище. Естественно, все развели руками и сказали: не, ребят, это какие-то бредни, мы вам не верим, а докажи, как у нас любят, да, и в современном обществе говорить. И Пема Лингпа, в принципе, открыто шел на такие проверки, потому что он осознавал, что иначе вот такому вот, как это, простите, тупоголовому народу по-другому никак не донести, да, что это действительно духовное знание, что вот им надо чудеса, вот такой категории людей нужны чудеса. Хорошо, сказал он, давайте организуйте вот консилиум, пойдем все вместе за следующим сокровищем. И за следующим сокровищем они поехали или пошли вот это горящее озеро Мибарца, о котором тоже сегодня наш гид упоминал, это находится в Бумтанге. Они туда пришли вот во главе с этими правителями, всеми представителями знати местной, духовности. В общем, была огромная толпа людей, которые пошли посмотреть, что же будет. Пема Лингпа, честно говоря, тоже, видимо, в какой-то степени сомневался, что это его путь, что и на этот раз все получится. Поэтому он обратился к Падмасамбхаве с таким посланием, держа в руках горящий светильник. Он сказал: если я действительно Тритон, потому что и я уже сомневаюсь, столько людей говорят, что это неправда, пусть я с этим светильником опущусь на дно этого озера, попаду в эту пещеру, в которую суждено мне попасть, достану это сокровище и благословлю им всех окружающих людей. Если это не так, пусть я вместе с этой лампой останусь на дне этого озера, и все, как бы, на этом моя участь решена. И вот действительно, Писание описывает, что он нырнул в это озеро и вынырнул с тем же самым светильником. Светильник горел. В руке у него была статуэтка Будды размером с кулак, и в другой руке ларец с сокровищем, которым он благословил вот эту толпу людей. И считается, что после вот этого уже основная масса людей поверила. Ну, как говорят, если власть уже верит, то весь остальной народец подтянется. Да? Власть поверила, с тех пор многие стали его покровителем, которые, собственно говоря, выступали спонсорами поддержки этой духовной традиции, там, восстановления монастырей и так далее. Вот. И в дальнейшем он уже открывал свои сокровища в разных местах Бутана, но вот, как говорят, в основном это все было в Бумтанге, вот там, где он родился, то есть он даже, в принципе, в Бутане-то не очень далеко ушел от своего вот этого вот куска, да, то есть я возвращаюсь к тому, что не нужно слишком далеко уезжать для того, чтобы найти свое предназначение. Вот, какие-то сокровища в Тибете он открыл, какие-то в других местах Бутана, но вот именно в Бумтанге это сосредоточение. И ушел он из этого воплощения, сделав вот много-много великих дел, на 72-м году жизни, тоже, как говорят, именно по доброй воле, в качестве урока своим ученикам, которые были привязаны к этой жизни, которые еще не познали вот этого непостоянства, и чтобы, как вот Будда, да, чтобы проявить вот эту вот истину о непостоянстве, он решил уйти из этой жизни, и говорят, что очень красивая тоже есть история, в медитативной позе, сначала погрузился, видимо, в глубокое состояние самадхи, и описывают вот такие благие знаки, что с неба посыпались цветы, благоухание шафрана, радужный купол над его головой. И вот это сохранялось несколько дней, пока вот он находился в этом состоянии промежуточном. То есть это говорит о том, что он достиг высшей реализации. И далее история его останков, она такая тоже покрытая мраком, потому что в книге вот Тантену Ринпоче было написано, что его останки сначала были в Пунаке, вот где мы были вчера с вами в этом дзонге, затем их перенесли в столицу, вот описывается, не говорится, в какое место, в какой монастырь, просто говорится, что в столицу, я так подразумеваю, Тхимпу, ну, столица Тхимпу у них. Однако, когда я спросила у наших вот гидов, у водителей поспрашивала, водитель сказал, что они в разных местах, что вот его останки распределили по разным местам, и что в том числе в Пунаке есть до сих пор. Но это все вообще закрыто, и никто не знает, и ни у кого нет туда доступа, опять же, кроме царской семьи и вот его линии преемственности. А гид мне сказал, что останки его в Бумтанге, в том самом главном монастыре, где сокровища хранятся. Поэтому, видимо, с этим тоже еще предстоит разбираться. Тайна, покрытая мраком.